вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Повесть Лескова «Однодум» открывает цикл о русских праведниках, которых он, по его словам, неоднократно встречал в жизни, и в которых воплотились его представления о лучших свойствах русских людей. О том, что именно побудило его написать этот цикл, Лесков рассказывает в предисловии, впоследствии снятом. Оказывается, посылом к этому послужил разговор с одним из русских писателей, конкретно не названным, но легко угадываемым, а именно Алексеем Писемским, признавшимся ему в минуту откровения: «Что вижу, то пишу, а вижу я одни гадости». Это в России, заметьте. Далее комментарий Лескова. «Как, — думал я, — неужели в самом деле ни в моей, ни в его, ни в чьей иной русской душе не видать ничего, кроме дряни? Неужто все доброе и хорошее, что когда-либо заметил художественный глаз других писателей, одна выдумка и вздор? Это не только грустно, это страшно. Если без трех праведных по народному верованию не стоит ни один город, то как же устоять целой земле с одной дрянью, которая живет в моей и в твоей душе, мой читатель? Мне это было и ужасно, и несносно, и я пошел искать праведных, пошел с обетом не успокоиться, доколе не найду хотя бы небольшое число трех праведных, без которых несть граду стояния. Но куда я не обращался, кого не спрашивал, все отвечали мне в том роде, что праведных людей не видывали, потому что все люди грешные, а так кое-каких хороших людей и тот, и другой знавали. Я и стал это записывать. Праведные они, думаю себе, или неправедные, все это надо собрать и потом разобрать, что тут возвышается над чертою простой нравственности и потому свято Господу». Своему будущему биографу Флёрову Лесков признавался: «Сила моего таланта в положительных типах. Я дал читателю положительные типы русских людей. Эти однодумы, пигмеи, инженеры-бессребреники, кадетские монастыри на краю света и фигуры – положительные типы русских людей. Людей, добавим от себя, чьи поступки соразмерены с православной верой, без которой, скорее всего, не было бы их праведности». В результате, в числе других, появился в русской литературе реально существовавший квартальный, который стал в отмеченном однодуме прототипом главного героя. А прототипом губернатора стал тоже вполне реальный сановник Сергей Степанович Ланской. Главный же герой повести, списанный с упомянутого квартального, производит впечатление не только праведника. Некоторыми чертами он схож с библейскими пророками. Но, сразу же отметим, во избежание недоразумений, ни праведником, ни пророком не является. И тем не менее, благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Эти слова пророка Иеремии, глава 17, стихи 7-8, как ни к кому другому приемлемы герою лесковской повести, действие которой происходит во времена царствования Екатерины II в городе Солигалич Костромской губернии. Там родился и прожил всю жизнь этот самый главный герой Алексей Рыжов, сын мелкого служащего, после смерти отца, воспитываемый матерью, которая зарабатывает на жизнь выпечкой и продажей пирогов. В довольно раннем возрасте, выучившись грамоте у бедного дьяка, мальчик стал подрабатывать написанием старухам заупокойных записок, а в 16 лет стал пешим почтальоном из Солигалича в Чухлому и обратно. На этой должности он проработал 12 лет. Будучи крепкого телосложения, он, кроме почтовой сумки, носил еще и другую, с Библией, которую читал каждую свободную минуту и со временем выучил наизусть. И не только выучил, он решил по ней жить, не отступая от написанного ни на йоту. Наиболее близки были ему писания пророков, более всего Исаии. А вот его отношения с местным городничим напоминают долголетнюю прю пророка Илии с царем Ахавом. Когда же пешая почта заменилась конной, и в Солигаличе умер старый квартальный, Рыжов занял его место и очень быстро зарекомендовал себя на нем с лучшей стороны. более всего тем, что не брал взяток, мотивируя это тем, что мзду брать Бог запрещает, что устраивало всех в городе, но до крайности возмутило городничего, который, не получая от нового квартального подношений, воздвиг на Рыжова едкое гонение. Но так как он не мог найти в служебной деятельности его ни одного изъяна, то попросил протопопа разузнать, нет ли в Рыжове какого-нибудь духовного нерадения, греха и еретичества. На что протопоп, подвергнув Рыжова генеральной исповеди, доложил, что явного неправославия в Рыжове он не усматривает. Рыжов продолжал служить, не изменяя своим принципам и не обращая внимания на то, что о нем думают. Отчет он держал только перед Богом. Единственный раз он изменил себе, предоставил матери лучшее место на базаре. Но затем, передумав, упросил ее вообще оттуда уйти. Даже жене он не предоставлял никаких преимуществ по сравнению с другими, держа себя с ней строго по Библии. И так через 30 лет безупречной службы он был поставлен городничим. Все это время он вел дневник, в который заносил заметки о событиях, происходящих при его жизни в городе и стране, и рассматривал их в свете библейских текстов, делая на основе того и другого свои выводы. Жители, в особенности власти города, подозревали за этим дневником, состоящим из множества тетрадей, сшитых в один толстый фолиант под названием «Однодум», некую крамолу. По ее названию сам Рыжов получил от горожан прозвище «Однодум». Новый костромской губернатор Ланской, который посетил с инспекцией Солигалич и которому Рыжов, невзирая на звание, сделал замечание в церкви, будучи человеком непредвзятым, заинтересовался обоими однодумами, и живым, и бумажным. Ознакомившись с ними ближе, он проникся симпатией к Рыжову и по прошествии 2 лет прислал ему дарующий дворянство Владимирский крест, первый в стране Владимирский крест, пожалованный квартальному. Рыжов, увидев орден, невозмутимо произнес: «Чудак!», но носить его не стал, ввиду того, что до самой старости, а дожил он до 90 лет, получая одно и то же жалование в размере 10 рублей, так и не обзавелся парадным мундиром. Визит губернатора в город – важнейший момент. Если до этого герой воспринимался более как чудак, пытающийся буквально воплотить в жизнь Библию, то во время беседы с губернатором предстает как философ, тонко чувствующий связь Библии с повседневной жизнью. Его ответы выдают проницательного человека и настоящего христианина, который не поддается духу времени и которого не сломят никакие жизненные обстоятельства, по той простой причине, что ему нечего в этой жизни терять. Описывая его характер, Лесков упускает, кажется, один существенный момент, касающийся перелома в его мировоззрении. Или же даже окончательного обретения им той степени праведной жизни, которая будет для него привычна на всем протяжении сюжета. Так что остается непонятным, врожденное ли качество, редкая религиозность героя, или она сформировалась впоследствии, пройдя ряд степеней. Лесков вообще редко озабочивается такими объяснениями. Есть, правда, в повести эпизод, который заставляет предположить второе, когда в уединенном месте тогда еще юноша Алексей выкрикивает пророчество из Исаии в пустынном болотистом месте против ветра. Далее цитата. «И мнилось ему, что ветер возьмет и понесет слова Исаии и отнесет туда, где виденные Иезекиилем сухие кости лежат, не шевелятся, не нарастает на них живая плоть и не оживает в груди истлевшее сердце. Его слушал дуб и гады болотные, и он сам делался полумистиком, полуагитатором в библейском духе, по его словам, дышал любовью и дерзновением». Все это созрело в нем давно, но обнаружилось в ту пору, когда он получил чин и стал искать другого места, не над болотом. Развитие Рыжова было уже совершенно закончено, и наступало время деятельности, в которой он мог приложить правила, созданные им себе на библейском грунте. Под тем же дубом, над тем же болотом, где Рыжов выкрикивал словами Исаии «Горе крепким», он дождался духа, давшего ему мысль самому сделаться крепким, дабы устыдить крепчайших. и он принял это посвящение и пронес его во весь почти столетний путь до могилы, ни разу не споткнувшись, никогда не захромав ни на правое колено, ни на левое». Конец цитаты. Конечно же, наделенный такой чувствительностью к священным текстам, не может не быть наделенным и чувствительностью к слышанию Бога внутри себя, а не только к влияниям снаружи через Писание. Может быть, оба эти формата накладываются друг на друга, чем и объясняется дар пророчества, появившийся в какой-то, может быть, даже не зафиксированный момент. Ведь не сразу же увлекся ими герой, заведя для этого соответствующую тетрадь. Ведь ближе к финалу повести окончательно обнаруживается, что Рыжов нешуточно претендует на роль пророка, причем пророка особого рода. Свои сбывающиеся пророчества он делает письменно, наполовину интуитивно, наполовину руководствуясь какими-то ему одному понятными прозрениями. И, разумеется, сверяясь с текстом любимой книги, с которой никогда не расстается. После смерти он стал легендой, жители города так и не забыли его. Только вот понимали ли они его? Уважать, конечно, уважали, но вот когда доходило дело до отзыва, то только и могли сказать, что квартальный у них такой некий этакой. В одной из давних передач я уже отмечал интересный факт. Лесков знал и понимал, и даже был способен оценить все явные и тайные закоулки верующей русской души. За единственным исключением. Его, похоже, не слишком занимали внутренние измерения человека на пути его к Богу. Он их и не отображает в своих произведениях, а если и отображает, то крайне редко. Его больше интересует, так сказать, стабильная и врожденная, между прочим, праведность, выражающаяся не только в служении ближним, но и в служении общественном, в государственной, например, службе. И здесь пример героя повести «Однодум», эксцентричного, но и цельного, сродни ветхозаветным праведникам Городничего, очень показателен. Превращение же грешного человека через непрестанное покаяние в святого остается вне сознания Лескова. Вообще даже и сам термин «святость», кажется, ни разу не фигурирует в его произведениях. Его герои реализуют свою праведность почти исключительно в сфере социальной, в лучшем случае семейной. Лескова всегда отличал прагматичный подход к вопросу праведности, и когда вставал перед ним, он разрешал его приблизительно так. Кто любит правду, воплощает ее в жизнь, тот праведник. То, что частная правда в понимании отдельного человека не всегда соответствует правде Божией, тоже не было для Лескова на первом месте. Герой рассказа «Однодум» не исключение. Далее цитата. «Протопоп выисповедал Рыжова и даже похвалился, что на все корки его пробрал, но не нашел в нем греха к смерти. Каялся, говорит, в одном, другом, в третьем, во всем не свят по малости, но грехи все простые, человеческие, а против начальства особого зла не мыслит, и ни на вас, ни на меня, по касающему, доносить не думает, а что даров не приемлет, то это по одной вредной фантазии». Все же, значит, есть в нем вредная фантазия. А в чем она заключается? Библии начитался. Ишь, его дурака угораздило. Да, начитался от скуки и позабыть не может. Экий дурак. Что же теперь с ним сделать? Ничего не сделаешь. Он уж очень далеко начитан. Неужели до самого, до Христа дошел? Всю прочитал. Ну, значит, шабаш. Пожалели и стали к Рыжову милостивые. На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и до Христа дочитался, с того резонных поступков строго спрашивать нельзя. Но зато этакие люди, что юродивые, они чудесят, а никому не вредны, и их не боятся. Конец цитаты. Чтение чтением, но у героя Лескова чистота восприятия Христа неизбежно связывается с отдалением, или, если мягче, с некоторым дистанцированием от оснований, заложенной им, однако со временем деградировавшей, по их мнению, церкви, восприятием Священного Писания не согласно церковным, но собственным меркам. Вполне естественно, что и лесковский праведник, предпочитающий делание во благо ближних, но в одиночку почти всегда выпадает из рамок привычного благочестия и оказывается где-то в стороне от основной массы верующего русского народа. Как, например, герой повести «Несмертельный Голован», который, по мнению окружающих, казался сомнительным в вере. Таким же сомнительным в вере, кажется, и по всей видимости является и герой сегодняшней передачи. И если довести эту мысль до крайности, то может оказаться, что по Лескову сознание русского человека шире русской православной веры, и в особенности обстоятельств того времени, рамками которого его пытались ограничить. Несколько огрубляя, можно добавить, что согласно предсмертным взглядам Лескова, в целях достижения сути православия неизбежен отход от формальностей, порожденных им. И действительно, многие из его героев, иной раз весьма глубоко рассуждающие на тему внутреннего усовершенствования и в бытовом делании являющихся нравственным примером для окружающих, зачастую избегают хождения в церковь и по обыденным меркам являются неисправимыми еретиками. Да не только по обыденным. Тем не менее, в целях извлечения поучения и пользы читателю Лескова важно уловить ту границу, на которой, читая его, ему можно и должно остановиться. Самим Лесковым, как известно, граница эта в конечном счете была утеряна. В своих поисках сокровенной сути веры он дошел до таких нежелательных пределов, где уже его попросту несло и не было никакой возможности самостоятельно остановиться. Он и не хотел останавливаться. В 1883 году, вспоминая о соборянах, он писал: «Теперь я не стал бы их писать, но я охотно написал бы записки Растриги. Клятвы разрешать, ножи благословлять, отъем через силу освящать, браки разводить, детей закрепощать, выдавать тайны, держать языческий обычай пожирания тела и крови, прощать обиды, сделанные другому, оказывать протекции у Создателя или проклинать и делать еще 1000 пошлостей и подлостей, фальсифицируя все заповеди и просьбы повешенного на кресте праведника. Вот что я хотел бы показать людям. Но это, небось, называется толстовство, а то, немало не сходное с учением Христа, называется православием. Я не спорю, когда его называют этим именем, но оно не христианство». В таком состоянии духа и настигла его довольно неожиданная смерть.